В жизни Григорьевского роды был такой случай. Он вошел в храм как раз в тот момент, когда священник вышел с чашей и возгласил: «Со страхом Божиим и верою приступите». И странник Григорий в дерзновение пошел к амвону, хоть он и не исповедовался. Он приступил в дерзновение любви так, как больше никто не приступал. И мы часто видим это. Выносится чаша, и никто не идет к ней. Кажется, Владимиру Лоскому принадлежат такие хорошие слова: «Невозможно всегда оставаться только зрителем литургии». Я знал молодого священника, который в наше время посещал больных, умирающих в больницах, для их причащения. Всякий поймет, сколько требуется для этого мужества веры. В плане человеческом такой священник мог это делать только потому, что не имел длинных волос и бороды и был вполне по-мерзки одет. Это священник-воин. А вот бывают и такие. Я стоял по одному поручению отца Николая Голубцова в приемной архиепископа Макария. Приходили и уходили разные люди и священники. Потом смотрю, пришел еще один посетитель. Великолепный плащ и шляпа, такой же костюм, лицо почти Дориана Грея. Но главное было в походке и в глазах. Такая чуть презрительная уверенность, такая легкость умения нести себя. В левой руке его был желтый громадный портфель. Ну, думаю, это не иначе, как журналист или заслуженный мастер спорта, и вдруг вижу, он снимает плащ, вынимает из портфеля рясу и священнический крест и начинает не спеша все это на себя надевать. Я ждал, замирая, что из того же желтого портфеля он вытащит теперь и черную византийскую бороду. Так что, перефразируя Колю Красоткина, можно сказать, что батюшки бывают разные. Надо смотреть не на бороду и не на отсутствие ее, а на глаза и на походку. В одном приходе крестили мальчика лет 5-6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил: «Нет. Меня крестил ангел с крыльями, а батюшка лежал связанный на лавке». Говоря о темном двойнике церкви, я говорю не о конечной судьбе людей, которая тоже неизвестна. Как до распятия была неизвестна судьба благоразумного разбойника. Помню, отец Владимир Криволуцкий мне рассказывал, как его однажды позвали причащать умирающего, который за много лет перед этим снял с себя сан священника. Когда я, рассказывал отец Владимир, поставил на столике у кровати дароносицу и все приготовил, умирающий вдруг чуть приподнял голову и, весь точно подтянувшись к столику и вдыхая запах святыни, сказал: «Боже, Боже, чего я себя лишил?» Человек может не нарушать своей православности, то есть своего благоговения перед церковью, если он, встретившись с той или иной ошибкой того или иного святого, осознает эту ошибку. Но он нарушит свое православие, если будет намеренно эти ошибки искать. У Варсонофия Великого есть прямые слова о том, что и святые ошибались. Что же в этом такого страшного? Апостол Павел в послании к Галатам поведал нам для нашей пользы о том, что ошибался вероучительно даже и апостол Петр. Иногда это совсем и не ошибка, но чуждый нам стиль мышления и речи. Святой Иоанн Златоуст говорил в формах византийской риторики конца IV века, в формах для нас тяжелых, ненужных, даже досадных. Помню, архимандрит Серафим Битюгов, имея в виду именно этот чуждый нам внешний стиль, говорил: Читать всего Златоуста так, как он напечатан, нам почти невозможно. Его надо издавать как-то по-другому. В то же самое время и для отца Серафима, и для всех нас Златоуст, умопостигаемый через его литургию, через его молитвы перед причастием, через слово на Пасху, через дошедшие до нас из моря риторики корабли его нетленной мысли, бесконечно нужен и легок. Уст твоих, як уже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, преподобнее все блаженья. Христианство чудотворно, но в плане человека, а не в плане истории. Перемещение истории мы не наблюдаем в христианстве, поэтому мы не совершим ничего неправославного, если не будем верить тому, что евангелист Лука в первом веке, то есть тогда, когда вообще не было икон, в нашем смысле, написал икону, и при этом в законченном византийском стиле XI-XII веков. Но не считая себя православно обязанными верить этому, мы, с другой стороны, обнаружим недостаток церковности, если, взирая на лик Пречистой на ее Владимирской иконе, не почувствуем, насколько именно первохристианский, евангельский, она изображена здесь неведомым нам средневековым святым провидцем. «И твое сердце оружие пройдет, яко призре на смирение рабы своя». Не к апостолам надо относить написание икон, ибо этого не могло быть, но к иконе надо относить апостольское прозрение божественных тайн. Как говорил митрополит Антоний Блум в 1966 году, икона есть явление будущего века. Та же евангельская мысль в нерукотворном образе. Мы не знаем, как можем мы любить Бога, непостижимого, невидимого, бестелесного. И вдруг, через этот образ нерукотворного Спаса, мы вспоминаем о каплях пота на его челе, о том, что он сказал «жажду», то есть «хочу пить». И это нас обжигает, освещая тьму. Вот почему именно на праздновании нерукотворенного образа «Третий Спас» мы поем, яко твой образ зряще, нас ради воплощегося и пострадавшего волею, к твоей любви распаляемся, юже на нас излия великие ради твоя милости. Стихира на Господе возвах. Мне всегда кажется, что когда солнце пошло на лето, а зима на мороз, это солнце становится иногда загадочным, точно уже понимающим, что скоро весна, и не только эта весна обычная, но и весна грядущая и вечная. Я очень люблю это солнце, и некоторые другие его любят. От одного человека я слышал, что он в лагере, глядя именно на такое солнце, плакал какими-то непонятными слезами, в которых, как он говорил, были и не горе, и не радость, а что-то больше и того, и другого. Это оцет, смешанный с желчью, подносимый чьей-то любовью. В первый раз в своей жизни я увидел такое позднезимнее солнце, когда мне было лет 16, и было это в Зосимовой пустыне. Кончалась ранняя обедня в надвратной церкви. Народу было совсем мало. На клиросе 3-4 монаха так легко по-монашески возносили к небу херувимскую песнь, а посреди храма стоял на коленях, очевидно, только что пришедший в монастырь странник, освещенный этим солнцем, в каких-то лохмотьях, веревках, котомках, с лохматой еще совсем молодой головой. Он очень молился. Вспоминая его, я вспоминаю слова апостола. Мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Флоренского люди знают, собственно говоря, только по одной его книге о церкви. Но ведь это только самое начало Флоренского и только еще начало познания церкви. Все, что он говорил, именно больше говорил, а не писал. После этого, то есть в первые годы революции, когда он вел свои беседы по московским церквам с амвона и в аудиториях, все это носило более глубокий смысл. Именно уже после «Столпа», который, я знаю, и лично его не удовлетворял, он начал подходить совсем близко к настоящим откровениям о церкви и мире, иногда как зарницы, освещающим тогда наше сознание. Поэтому его отход, его уход, его смерть есть нечто непоправимо скорбное. Точно в познании о церкви что-то нужное и ожидаемое не свершилось. Конечно, во всем промысл. Но промысл был и в смерти первомученика Стефана. А однако, как сказано в Деяниях, тогда у христиан был великий плач по нем. Деяния, глава 8, стих 2. В уходе Флоренского есть какой-то знак Божьего суда о всех нас. И в личной жизни каждого может быть этот знак суда. О будущих муках надо так мыслить. Если даже их не будет для других, для меня они должны быть. Я чувствую их логику в отношении себя. Я утверждаю их сам о себе. Если я останусь таким, какой сейчас, я сам буду для себя будущей мукой, и, как говорится, туда мне и дорога. А сверх этого все должно передаваться в волю Божию. Если искренне жить, видеть себя так, как есть, не прятаться от самого себя, то страшный суд начинается еще при жизни. Праведен суд Твой, Господи, помилуй меня. Идет в наши дни ранняя обедня в московском храме. Пришла молодая женщина с девочкой лет 5. У девочки длинные ресницы, а в руках большая кукла. Девочка таращит изумленные глаза на алтарь и прижимает куклу. Потом мать взяла куклу и положила на окно. И кукла закрыла глаза, заснула. А девочка на нее и не смотрит. Она вся в зрении открытых царских врат. В молитве святого Амвросия Медиоланского есть такие слова: «Отыми сердце каменное от плоти нашей, и дашь сердце плотяное, боящееся тебе». И у святого Исаака Сирина есть молитва о том же: «Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной». И этот же святой говорил: «Жизнь вечная есть утешение в Боге». Сердце — это орган чувствования, ощущения. Святые учат, чтобы мы еще здесь, в этой земной жизни, ощущали свою жизнь вечную, свое утешение, идущее от Духа Утешителя. Жить в вере — это и значит стремиться жить в ощущении жизни вечной. Если нет тихого света этого ощущения, то жизни веры по существу еще и нет, или она бродит в сумерках, в окамененном нечувствии, как мы читаем в вечерних молитвах. Епископ Игнатий Брянчанинов, вспоминая слова «Мироносец», «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» пишет: «Камень — это недуг души, которым хранятся в неприкосновенности все прочие ее недуги и которые святые отцы называют нечувствием». Наличие духовного ощущения есть признак живой духовной жизни. Вне духовного ощущения начинается пребывание во внешности и формализме. Но святые отцы, уча об ощущении, тут же предостерегают от духовного сластолюбия. Отец Алексей Засимовский говорил так: «Надо поддерживать в себе всегда и везде горение духа, но никогда не нужно браться за духовные подвиги ради ощущаемой от них духовной сладости, а исключительно только для приобретения покаяния. Искать всегда и везде нам нужно ощущение покаяния и предощущение любви. Нам нужно искать Христа, а не опять-таки самих себя в какой-то духовной сладости. Утешение же в руках Божьих, и, конечно же, сердце наше воздыхает о нем. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою». Псалом 93, стих 19. Если нет покаянного подвига, болезней, нет и утешения, в чем же, собственно, утешать? Но если нет подвига, нет и христианства. Нельзя домогаться утешения, хотя его можно смиренно ждать, но надо домогаться христианства, то есть покаяния и любви. И тогда непреложно получишь всем сердцем ощущаемое утешение. Епископ Игнатий Брянчанинов так молился об одном своем друге: «Господи, даруй Леониду ощутить духовное утешение, чтобы вера его соделалась верою живою, верою от извещения сердечного, не от одного слуха». Архимандрит Гурий писал: «Церковь — это ощутимо начавшееся богообщение».